Добрый день. Сегодня 16 мая. В эфире программа «Свобода в полдень» у микрофона Евгения Назарец. Некоторые темы. Накануне депортации крымских татар, 70 лет со дня депортации крымских татар исполняется 18 мая. В Нью-Йорке на месте крушения башен-близнецов открылся музей. Российское ЛГБТ-сообщество готовится отметить день против гомофобии. Активисты получают угрозы.
Радио «Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Крымско-татарский народ или крымцы, как они сами себя называют, на этой неделе отмечают траур, 70-ю годовщину сталинской депортации своего народа. 11 мая 1944 года Государственный комитет обороны Советского Союза принял соответствующее постановление, а утром 18 мая более 30 тысяч солдат НКВД начали действовать. Депортируемым отводилось от нескольких минут до получаса на сборы. За три дня до вечера 20 мая более 183 тысяч крымских татар были вывезены из Крыма в вагонах для скота и направлены в места ссылки в Республике Средней Азии. Официально причиной депортации были объявлены факты якобы массового коллаборационизма и сотрудничества большой части крымцев с немецкими и румынскими оккупантами во время войны. Причем под удар попали даже крымские татары, которые эвакуировались из Крыма до занятия его немцами и успели вернуться из эвакуации за апрель-май 1944 года, а также впоследствии почти все военнослужащие крымцы, всю войну сражавшиеся в рядах Российской Красной Армии. По оценкам самих крымских татар, в ссылке от невыносимых условий, голода, болезней погибли более 40% их соотечественников. В отличие от других депортированных народов, которые вернулись на родину в конце 50-х годов прошлого века, крымские татары были лишены этого права формально до 1974 года, фактически же до 1989. После российской аннексии Крыма крымские татары 18 мая по традиции хотят провести митинг и памятное шествие. Однако в связи с предупреждениями со стороны новых властей о недопустимости экстремизма это мероприятие может и не состояться. О восприятии траурной даты в новом политическом контексте мой коллега Александр Гостев побеседовал с живущим в Симферополе крымским татарским журналистом Дилевером Османом.
Лидер крымских татар Мустафа Джемилев заявил, что опасается беспорядков в Крыму 18 мая, в годовщину депортации, поскольку российские власти не дают провести митинг в память о событиях 70-летней давности.
Избежать того, что 18 мая крымские татары выйдут на митинг, нельзя. Речь идет о формате проведения этого мероприятия. Власти объявили это траурным днем для всех депортированных из Крыма. Хотят, вернее, так вот провести этот день. Крымско-татарский меджлис планирует провести это в том же формате, как он проводился этот митинг все годы. Почему именно 18 мая? Потому что именно 18 мая были депортированы только крымские татары. Власть не хочет, чтобы крымские татары шли на этот митинг с украинскими флагами. Меджлис не исключает этого, хотя и не говорит о том, что как будет проходить и кто какие флаги понесет. Потому что определенная часть крымских татар все же видит свое будущее в Украине, а может быть даже и больше подавляющая часть. Поэтому если будут эти флаги, и если кто-то попытается повлиять на то, чтобы этих флагов не было, какие-то эксцессы могут возникнуть.
А каковы сейчас настроения ваших соотечественников? Можно ли говорить о единой позиции? Или разные люди, в том числе руководство Меджлиса, Рифат Чубаров, Мустафа Джемилев, смотрят по-разному на ситуацию?
Если говорить стратегически, то они смотрят на эту ситуацию одинаково. Другое дело, что Мустафа Джемилев всегда имел принципиальную позицию, и он более радикален в требованиях своих. Его радикальность заключается в том, что неделимость Украины неприкосновенна, что территориальная целостность неприкосновенна, что вывод войск должен был осуществлен в тот период, и что Крым аннексирован. Вот его позиция. В этом вопросе такова же позиция и у Меджлиса, и у нынешнего председателя Меджлиса. Сейчас, когда крымские татары де-факто оказались в России, за 23 года у них была совершенно иная позиция, а сейчас вот где-то 2 месяца, и нужно поменять эту позицию, как хотят это сделать власти, вряд ли это получится одномоментно.
В связи с произошедшим в последние месяцы, насколько вообще тревожно воспринимается эта годовщина?
Я не думаю, что существует тревога. Телефон полностью зависит от властей. Ну как можно было 3 мая не пустить Мустафу Джемилева в Крым на границе, не предъявив этому никаких официальных документов? А лишь на словах декларирует то, что он не допущен или он персона нон-грата. Если говорить о том, что это лидер крымско-татарского народа, который вернулся к себе на родину, как можно не пускать и по каким основаниям нельзя его пускать? Допускать или не допускать Джемилева в Крым не прерогатива и не полномочия местной власти. Если де-факто находимся в России, то, наверное, это МИД должен делать российский. Но документов никаких на этот счет не предъявлено. Поэтому крымские татары воспринимали и будут воспринимать такую вот позицию властей однозначно отрицательно. Другое дело, как это будет дальше, если в этот раз это была массовая встреча лидера на границе, зачем последуют судебные иски к участникам акции, штрафы там от 10 до 50 тысяч рублей. Прокурор пришел в Меджлис, предупредили об экстремистских действиях Чубарова, вплоть до того, что запретят Меджлис. Мустафа Джемилев на это тоже ответил. Он сказал, что если будет запрещен Меджлис, то это не означает, что деятельность Меджлиса прекратится. Просто Меджлис уйдет в подполье и будет работать.
Как обычно проходил этот день ранее, до вхождения Крыма в состав России?
Во всех местах пробивание крымских татар, во всех городах выходили люди в 9-10 часов утра на траурный митинг, проводили местные митинги. Затем, кто как мог, добирался до Симферополя, и на входах в Симферополь формировались колонны с юга, запада, севера, востока. Вот эти колонны в час дня шли на митинг на центральной площади Симферополя с флагами, с требованиями своими. Таким образом, они по улицам Симферополя проходили, и это было отработано, милиция сопровождала совершенно спокойно. Да, на час там перекрывалось движение, не полностью, а по определенным улицам. После этого проходил митинг, выступали из Киева представители власти, партии, общественной организации. И ничего такого сверхъестественного там не происходило, честно говоря. Принималась резолюция очередная и расходились. В этот раз я не знаю, почему власти прямо насчет этого митинга. Но, вероятно, я думаю, что есть желание властей показать, что их в Крыму сегодня. И мы не позволим поступать так, как заблагорассудится Меджлису, и поставить их на место. Это не даст никакого эффекта. Если так будет продолжаться, это только будет не на пользу ни Крыму, ни крымским татарам. Митинг 18 мая стал традиционным.
С крымско-татарским журналистом Деливером Османом беседовал Александр Гостев. 3 мая в Крым с территории Украины не мог попасть лидер крымцев, бывший советский диссидент Мустафа Джемилев, что страшно возмутило его соотечественников и чуть было не привело к столкновениям с российскими правоохранительными органами. Накануне 70-летней годовщины депортации, находящейся в Анкаре, Джемилев дал интервью корреспонденту «Радио Свобода» Наталье Голицыной. Из-за низкого качества телефонной связи для озвучания ответов Джемилева мы использовали услуги диктора.
День депортации – это знаковый день для всего крымско-татарского народа, и его отмечают везде, во всем мире, где проживают татары. В Киеве, в Национальном театре оперы, 15 мая прошел концерт «Реквием». Состоятся различные мероприятия в Симферополе. Но тут возникли нюансы. Власти Крыма не решаются эти акции запретить, но говорят, что они тоже будут участвовать в этом мероприятии. Они так, видимо, выражают сочувствие крымско-татарскому народу. Однако Меджлис крымско-татарского народа, который эти власти хотят запретить, против того, чтобы те люди, которые не симпатичны крымским татарам, принимали участие в памятных акциях. Поэтому намечается какая-то напряженность.
И вы тоже не сможете быть в Крыму в этот день?
Абсолютной уверенности нет. Я сейчас в Анкаре встречался с президентом, министром иностранных дел Турции. Они прилагают усилия для того, чтобы я попал в Симферополь. Как это так можно запрещать, что коренному жителю Крыма не разрешают въехать на его родную территорию?
Намерен ли Меджлис сотрудничать с российской властью?
Я вам так скажу, что на 98-99%, конечно, крымские татары не приемлют оккупацию. Российские власти принудительно хотят всех сделать гражданами России. Крымские татары не хотят принимать российское гражданство. Гражданство, то они рассматриваются властями как иностранцы со всеми вытекающими из этого последствиями. В то же время украинская власть, учитывая эту ситуацию, приняла закон об оккупированных территориях. Там говорится, что если жители Крыма сейчас напишут заявление об отказе от украинского гражданства, то после возвращения полуострова в состав Украины они сохранят все равно украинское гражданство. То есть после окончания оккупации они могут спокойно быть вновь гражданами Украины. Тем более, если сейчас они ни при каких обстоятельствах не хотят брать российские паспорта.
Насколько реальна угроза ликвидации Меджлиса со стороны прокуратуры Крыма?
Нас это как-то абсолютно не волнует. Новый крымский режим – продолжение той власти, которая была в Советском Союзе в течение нескольких десятилетий – советской власти. Советская власть не признавала наше национальное движение, называла нас экстремистами, антисоветчиками. То же самое примерно продолжается сейчас. Если даже Меджлис запретят, конечно, мы будем продолжать действовать. Вот крымское телевидение проводило опрос. Как вы думаете, возможный запрет Меджлиса приведет к ослаблению национального движения или к его активизации? К ослаблению ответило всего 12% опрошенных.
Много ли крымских татар покидает Крым?
Меджлис крымско-татарского народа Крым не покидает, как этого не хотят оккупанты. У некоторых татар есть опасения за свою безопасность. Они вывозят детей, семьи, в основном на территорию Украины. Общее число покинувших территорию Крыма, по неполным данным, около 8 тысяч человек.
Крым посещают бывшие и действующие президенты Татарстана. Предлагают ли они свое посредничество для переговоров с российскими властями?
Я бы не сказал, что это какое-то посредничество. Они просто приезжают как агитаторы и рассказывают, как хорошо татарам быть в России. Мы были к этому готовы, и национальное движение крымских татар – достаточно зрелое политическое движение. На него воздействия не окажешь. Это то, что касается властей Татарстана. Но в Татарстане есть и другие татарские общественные структуры, демократические, которые выступают против оккупации Крыма. Они устраивают на главной площади Казани акции протеста. Люди это делают поочередно, потому что за это их сажают на 15 суток, и они чередуются и регулярно проводят такие пикеты. Было обращение группы общественно-политических организаций Татарстана в нашу поддержку.
Сейчас сепаратисты на востоке Украины проводят референдумы, провозглашают независимые республики. А есть ли у крымских татар стремление к созданию собственной автономии в Крыму?
Изначально наше требование было восстановить нашу территориальную автономию. На всей территории Крыма проживают и крымские татары, и украинцы, и русские. Ни советские власти, ни украинские, ни теперь российские наших требований не слышат. После советской депортации сейчас мы составляем в Крыму 14% от всего населения. Но это не аргумент, чтобы у нас отняли права на нашу национальную территорию. Но я думаю, пока будет продолжаться оккупация, мы не сможем этот вопрос решить.
В эфире «Радио Свобода» было интервью с лидером крымских татар Мустафой Джемилевым. Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Прошло 2 месяца с момента изменения государственной принадлежности Крыма. Россия называет этот процесс воссоединением. Украина считает полуостров временно оккупированной территорией. О новых крымских реалиях, о жизни в Крыму у граждан России и Украины, о состоянии полок продуктовых магазинов мой коллега Андрей Шарый беседует с симферопольским блогером Елизаветой Багуцкой.
Я только имею информацию ту, что вчерашний поезд, который ушел в Киев, в Мелитополе, прошел определенную чистку, и что те граждане Крыма, которые выехали в Украину с новыми российскими паспортами, их высадили с поезда в Мелитополе. Автомобили, как я называю, крымской прописки, те, которые получили новые российские номера серии 777, останавливаются в Украине, отправляются на штрафплощадку до выяснения всех остальных деталей. Поскольку ранее машина была зарегистрирована в Украине, она не была снята с учета. Вот эти новые номера российские, которые получают сейчас в Крыму очень много крымчан, они недействительны в Украине.
Как вы себя ощущаете сейчас в Крыму с украинским паспортом?
Я себя плохо не ощущала ни одной минуты с украинским паспортом, абсолютно. Огромное количество людей в Крыму еще не имеют российского паспорта. Это я имею в виду не тех, которые отказались от российского гражданства, а те, которые никаких шагов не предприняли до 18 апреля. Сейчас эти люди совершенно свободно и спокойно работают, передвигаются, и никаких претензий к ним не предъявляется.
Как дальше их судьба? Они так и будут жить с этими украинскими паспортами? Или все-таки Россия им предоставит новые документы? Понятно это?
Россия мягко давит на таких людей. огромное количество таких людей работает и работало в государственных структурах на государственной службе. Кстати говоря, огромное количество пенсионеров так и не приняли российского гражданства, получают пенсию в рублях, якобы уже российскую пенсию, но по своим украинским паспортам.
То есть получается, по сути, что до сих пор огромное количество народу с украинскими документами живет, и пока эта ситуация, в общем, подвисла, откровенно говоря, да?
Да, да. На крупных предприятиях там пошли следующим путем. Приходит какой-то паспортист неведомый, который собирает всю информацию о тех, кто там работает, и потом в организованном порядке приносит паспорта. Ну, эти люди, соответственно, принимают такой российский паспорт, но не отказываются от своего украинского паспорта. Россия навязывает такие свои российские паспорта. Вместе с тем, вот все-таки в России за двойное гражданство, начиная с административной ответственности. Ну и вместе с тем, мне кажется, что Украина однобоко тоже не будет смотреть на этот вопрос. То есть в любом случае какой-то выбор нужно сделать. Я так думаю, что те, кто не успел до 18 числа, я так думаю, что они каким-то образом могут все равно идти подавать документы на отказ от российского гражданства, поскольку эта процедура вообще имеет место в любой стране.
Вы не будете отказываться от украинского паспорта, насколько я понимаю, будете украинской гражданкой. Вы понимаете сейчас, чем вам это грозит? Какие административные или иные какие-то ограничения будут на вас распространяться? Вы крымчанка, вы там прописанная, у вас там, очевидно, собственность, работа. Вот как сейчас вся вот эта механика практическая будет работать, понятно или нет?
Эта механика начнет работать в лучшем случае к Новому году, поскольку сейчас не отработаны сами механизмы со стороны России, то есть механизмы воздействия на тех граждан, которые не являются гражданами России. Они не могут еще сейчас определить, кто такие эти граждане. То есть у них есть списки 3500 граждан, которые отказались от российского гражданства. У них еще большие списки тех граждан, которые не приняли российского гражданства по тем или иным причинам. То есть не отказались, но и не приняли. Всем этим людям применять какие-то меры сейчас Россия просто не готова. Россия приняла на себя некоторые обязательства. Мы войдем в Крым, мы обеспечим жизнь крымчан. То, что сейчас в Крыму происходит с экономическим, социальным ростом, о котором заявляла так пафосно Россия, да, мы сейчас видим совершенно обратное явление. Есть, правда, та категория людей, которая до сих пор пытается утверждать, что все стало лучше, стало намного интереснее. Мы-то сами не слепые, мы-то ходим в магазины, мы смотрим ситуацию на пляжах, в музеях и так далее, что нет туристов, мы видим, что продукты заканчиваются. Ну, смотрите, метро закрыто, Ашан закрыт, и вышли с рынков. Россия утверждала, что к 25 мая, не переживайте, зайдет российский метро, российский Ашан. Но вот для того, чтобы они зашли, нужен месяц для того, чтобы фуры беспрерывно возили продукты, чтобы их разложить по полкам, чтобы их принять, чтобы прокатать вообще механизм продаж и так далее. Сегодня у нас 15 число, осталось 10 дней. То есть понятное дело, супермаркеты эти, они уже не представят свои товары, мы не будем там ничего покупать. Вот есть фуршет еще, который получает товар с Киева.
В принципе, тенденция какова? Можно сказать, что стало больше российских товаров в магазинах и меньше украинских, при том, что вообще товаров стало меньше?
Я вам скажу, что их вообще нет, российских товаров. Это, может быть, есть где-то 1%. В общем-то, раньше поступали же российские товары. Да, при всем украинском рынке у нас была российская группа товаров. Вот она и осталась. Все, больше нет ничего абсолютно. В продуктовых магазинах российских товаров практически нет. То есть все, что мы покупаем сейчас, то мы покупаем украинского производителя товары.
Цены выросли?
Ну вот я не могу точно вам сказать относительно украинских цен, потому что я не была в Украине. Мы только вот, допустим, в интернете можем с людьми списываться и как-то сравнивать наши цены. Но в принципе цены выросли. Не просто цены выросли, а вот практически все магазины, которые торгуют продуктовым рядом, они практически все принимают оплату в гривне. Вот что интересно. Но вот в каждом магазине одна единственная касса максимум принимает в рублях. Если это розничные магазины, ну, естественно, в рублях принимают, но гораздо охотнее принимают в гривне, потому что на рубли еще мозгами нужно перейти.
Елизавета, вы сказали, что пенсионеры получают пенсию. Все это осуществляется пока в гривнах, просто по рублевому курсу, да?
Вроде бы в апреле была надбавка 25%. Вроде бы они получили пенсию на 25% больше. И даже пенсию получили инвалиды. И инвалиды, по-моему, тоже получили на 25% больше в рублях. Но я вам скажу, что во многих бюджетных организациях происходит задержка с выплатами зарплат сейчас. То есть на неделю, 10 дней зарплаты задерживают.
А банки у вас какие работают?
Смотрите, украинских банков нет ни одного уже. Ощадбанк вышел. То есть Сберкассы уже украинских тоже получается, что нет. Российские банки, Сбербанк России. Я знаю точно, что к нам зашли сейчас банк Владикавказ, зашел какой-то Краснодарский банк и какой-то еще заходит Удмуртский банк или там еще какой-то там, я не знаю, Ямало-Ненецкий. То есть, в общем, те банки, которые по рейтингам даже в России занимают там места аутсайдеров каких-то. То есть те, которые никогда не выйдут на международные рынки, вот эти банки к нам сейчас заходят. В банках очереди большие. Если раньше даже пенсию приносили гражданам на дом, особенно пожилым гражданам приносили на дом, то сейчас все стоят в очередях. То есть вот единственные очереди за российским продуктом, которые есть, это очереди в банке за российскими выплатами.
Вот общее ощущение, как меняется жизнь? Что в ней происходит?
Вы знаете, ну как меняется жизнь? Это мы посмотрим осенью, как она поменялась. Крым-то живет летом. Крым – это курортный сезон. И начинается он с 1 мая. То есть с 1 по 9 мая пробный туристический сезон. Он идет как индикатор. По этому сезону, короткому майскому, с 1 по 9, определяет, какой будет вообще летний сезон. Причем это определяет не только бабушки, которые сдают жилье. Это определяют крупные предприятия, это финансовые компании определяют. Вот я читала, вроде бы Константинов говорил о том, что 30%. Какие там 30%? О чем вы говорите? Может быть, к нему и приехало лично в дом 30% туристов из России. Вообще в Крыму это нулевой сезон был совершенно. Это абсолютно пустые пляжи. Это не Тихий ботанический сад, в котором всегда паломничество с 1 по 9 мая. Не было совершенно туристов. Я туда приехала днем 3 или 4 мая, один человек стоял в кассу. Один человек. Продукты пропадают в магазинах. Вчера я была в фуршете. Обычно мы заходим в крупные торговые залы, да, и, скажем, там, где колбасные ряды проходят, их много, выбор большой. Здесь это висят наши крымские марки колбас, вот наши производители крымские, что выпускают колбасы, вот их колбаски висят, скажем, еще там сыры, масла, то есть какие-то продукты. Но это, я же говорю, это все то, что завозится к нам еще с Украины или нашего местного производителя.
Крымчанка Елизавета Богуцкая о жизни на полуострове через 2 месяца после формального присоединения территории к России.
Время свободы. Пространство фактов и мнений. Каждый будний день в 16 часов по Москве в прямом эфире «Радио Свобода» рассказ о главных событиях дня в развитии. Время свободы имеет значение.
Сейчас продолжается информационная программа «Свобода в полдень». В Нью-Йорке в четверг открылся музей памяти жертв терактов 11 сентября 2001 года. Тогда в Нью-Йорке, Вашингтоне и штате Пенсильвания были совершены атаки террористов. В результате этих терактов погибли почти 3000 человек. Музей расположен на том месте, где стояли башни-близнецы Всемирного торгового центра, рухнувшие после того, как террористы направили в них угнанные пассажирские самолеты. На торжественной церемонии открытия музея выступил президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Соединенных Штатах Владимир Дубинский.
Один из экспонатов нового музея представляет собой огромную стену, в которую вмонтированы фотографии жертв теракта 11 сентября. Экспозиция оборудована сенсорными экранами, дотронувшись до которых, можно открыть дополнительную информацию о погибших. Здесь мы всматриваемся в лица почти 3000 ни в чем не повинных людей, мужчин, женщин, детей всех рас и вероисповеданий изо всех уголков мира, сказал на церемонии открытия музея президент США Барак Обама.
Мы можем потрогать их имена и услышать их голоса.
Мы можем прикоснуться к табличкам с их именами, услышать их голоса, посмотреть на простые вещи, которые после них остались. Обручальное кольцо, покрытый пылью шлем пожарного, блестящая бляха полицейского. Здесь рассказывается об этих людях с тем, чтобы новые поколения никогда о них не забывали. Среди экспонатов музея красная повязка бандана, которую носил один из погибших и о героизме которого рассказал президент Обама.
In those awful moments, after the South Tower was hit, some of the injured huddled in the wreckage.
В те ужасные минуты после того, как самолет врезался в южную башню Всемирного торгового центра, Некоторые из раненых находились на 78-м этаже. Там бушевало пламя, воздух был полон дыма. Было темно, люди ничего не видели. Казалось, спасения нет. И вдруг они услышали спокойный и ясный голос мужчины, который сказал, что ему удалось найти выход на лестницу. Это был крепкого телосложения молодой человек лет 20. Его рот и нос закрывала красная повязка. Он начал тушить огонь, помогать раненым, выводить людей на лестницу, по которой они могли выбраться из здания. Он на руках отнес раненую женщину на 17 этажей вниз. После этого он вновь поднимался наверх и опять спускался вниз с ранеными. И так несколько раз, пока не рухнула башня. Спасенные тогда не знали, кто этот человек и откуда он появился на их этаже. Они знали только, что их жизнь спас человек с красной повязкой. Этим человеком был Уэллс Кроузерс, который работал в финансовом учреждении на 104-м этаже Всемирного торгового центра. «Мы очень надеемся, — сказала на церемонии открытия его мать, — что когда посетители музея увидят красную повязку Уэллса, она напомнит им о том, как в тот страшный день люди помогали друг другу, и это вдохновит их помогать другим в великих и в малых делах». Экспонаты музея рассказывают не только о событиях 11 сентября 2001 года в самом Нью-Йорке, но также о трагедии в Вашингтоне, где угнанный террористами самолет врезался в здание Пентагона, и о четвертом самолете, разбившемся в штате Пенсильвания. Этот самолет следовал рейсом Нью-Йорк-Сан-Франциско, но захватившие его террористы изменили курс и, как предполагается, собирались направить авиалайнер в здание Капитолия в Вашингтоне. Пассажиры самолета оказали угонщикам сопротивление, таким образом предотвратив немыслимые жертвы в Вашингтоне. Среди этих пассажиров был Марк Бигхэм. Вряд ли кто-то может остаться равнодушным, услышав запись телефонного звонка Бигхэму от его матери, узнавшей о том, что происходит из новостей СМИ. Эта запись среди аудиоэкспонатов музея в Нью-Йорке. Марк, это мама. Похоже, что террористы хотят уничтожить угнанные самолеты. Говорят, что один из рейсов направляется в Сан-Франциско. Если это твой рейс, собери, если можешь, людей и попробуйте обезвредить террористов. Если можешь, перезвони мне. Удачи тебе. Я люблю тебя, моя сладость. Прощай.
Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me.
Многие из присутствовавших на церемонии открытия не смогли сдержать слез, когда бродвейская певица Ла Чанс, чей муж погиб в результате атак 11 сентября, исполнила христианский гимн «Amazing Grace».
Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to feel.
Как сказал бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, пройдут годы, и музей 11 сентября займет место рядом с такими священными американскими памятниками, как мемориал жертвам битвы при Геттисбурге времен гражданской войны, подвергшийся во время Второй мировой войны нападению японской авиации порт Перл-Харбор на Гавайских островах, и Вашингтонский мемориал павшим на войне во Вьетнаме.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Владимир Дубинский. Напомню, в Нью-Йорке в четверг открылся музей памяти жертв терактов 11 сентября 2001 года.
I see.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Евгения Назарец. В будущие выходные, в предстоящие выходные будет отмечаться День против гомофобии. И этому посвящены несколько материалов далее в нашем эфире, а также материалы, размещенные на сайте «Свобода.орг». Итак, живущая в Москве ЛГБТ-активистка, крымчанка Марта Хромова не так давно подала заявку на проведение радужных акций в Симферополе и Севастополе, но получила отказ от новых крымских властей. С ней встретился корреспондент «Радио Свободы» в Москве Андрей Королев. Вот что ему удалось узнать от Марты Хромовой.
22-летняя ЛГБТ-активистка Марта Хромова живет в Москве пятый год. Мы встречаемся в центре российской столицы, где в суете бульваров можно чувствовать себя более или менее безопасно. Я обращаю внимание на значок, прикрепленный к лацкану ее пиджака, и понимаю, что символ предназначен скорее для видеокамеры. В прошлом августе имя Марта стало известно почти мгновенно. В столице Крыма Симферополе девушка организовала акцию сексуальных меньшинств. Сейчас, когда Крым перешел к России, она надеялась повторить успех, но тщетно.
В довольно юном возрасте я выходила на разнообразные пророссийские митинги, шествия. Мне это нравилось, я чувствовала, что делаю что-то полезное. Но уехав в Москву, поняв, что такое Россия, и уже, так сказать, окунувшись в протестное движение, это произошло все не так давно. Поэтому, собственно, год назад, почти год назад, в августе, я, будучи в Крыму, решила, что почему бы не провести что-то подобное там, подобное тому, что мы делаем здесь.
Что это было?
Это был пикет против дискриминации. Поскольку я считаю, что Крым является очень поликультурным регионом, то есть там это единственный такой клочок земли, наверное, в мире маленький, на котором проживает такое количество разных национальностей, людей разных вероисповеданий, и поэтому в том числе разных сексуальных ориентаций. В Крыму много туристов, поэтому мне кажется, что нетерпимость и гомофобия в том числе там недопустимы.
Относительно спокойно чувствующая себя в родном Симферополе Марта в Москве старается особенно не выделяться, хотя непременно посещает все протестные акции ЛГБТ-движения. Живущая с подругой в небольшом подмосковном поселке девушка признается, что готова была бы вывесить над домом радужный флаг, но соседи вряд ли поймут.
На бытовом уровне я, к счастью, не столкнулась, но я не показатель, потому что я работала в местах, в основном, где людям главное, чтобы человек работал. Но сталкивались мои друзья близкие, которым я верю, или сталкивались люди, я сама это наблюдала на улицах, наблюдала некоторых, допустим, на рабочих местах, и сложности я вижу, связанные со свободой слова и со свободой мирных собраний.
5 лет жизни в Москве не проходят бесследно, а Марта скучает по матери и по украинскому языку. Некоторые слова уже даются с трудом.
Все еще завгодно. Я вивчала українську мову з першого класу. До тих пір я не розмовляла українською, бо моя родина повністю російськомовна і вважає себе громадянами Росії. Тому вперше я зіткнулася з українською мовою в школі і, мабуть, того ж часу на телебаченні.
Марта почти уверена, що в Крим не вернеться. Присоединенный к России Симферополь для геев становится небезопасным. Українські закони, по которым сексуальные меньшинства могли бы себя чувствовать более или менее свободно, в Криму больше не действуют.
Сейчас, когда Россия таким образом, прямо скажем, незаконно обосновалась в Крыму, я, собственно говоря, вообще затрудняюсь делать какие-либо прогнозы, потому что я не вижу сейчас, я не уверена сейчас в безопасности любых активистов. Собственно, мои товарищи, которые участвовали в той акции 2 августа и которые представляли оппозиционное левое движение, и которые выступали, поддерживали евроинтеграцию, выступали за Майдан, они сейчас вынуждены были все покинуть Крым, они уехали в Киев, потому что людям поступали прямые угрозы. Сейчас, в данный момент, пока ситуация не прояснится, я не рискнула бы в Крыму что-либо делать, потому что люди там, которые даже готовы приобщиться к какому-то движению, все-таки еще неопытные, они еще не знают, насколько это может быть опасным, насколько это может быть неприятным, насколько немножко неприятно иметь дела с полицией, с судами.
Марта знает, что в России сейчас наблюдается спад протестной активности. После приговоров узникам 6 мая многие не верят в возможность что-то изменить. И все же ЛГБТ-движение ждет благоприятного момента, чтобы вновь заявить о себе. Андрей Королев, Радио Свобода, Москва.
В Хабаровске 17 мая должен состояться пикет «Радуга над Амуром». Всю неделю вокруг предстоящего события не утихают споры. В соцсетях ходит петиция с требованием запретить мероприятие ЛГБТ-сообщества. А городская администрация в четверг выдала организатору бумагу с рекомендацией отказаться от проведения акции из-за общественного резонанса и, цитирую, возможных сложностей с обеспечением общественного порядка. Накануне координатор движения «Союз православных братств» Юрий Агещев призвал патриотов Хабаровска искупать в Амуре участников пикета «Радуга над Амуром». «И мне абсолютно не жаль, если кто-то из них не выплывет при купании», добавил он в письме, направленном хабаровским средством массовой информации. Сам организатор пикета «Радуга над Амуром» Александр Ермошкин, осенью уволенный из школы в связи со своей активностью в сфере защиты прав ЛГБТ, в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Евгении Кульгиной заявил, что ему страшно, но не проводить эту акцию он не имеет права.
В этом году акцию не поддержало местное ЛГБТ-сообщество. То есть оно поддержало его, но не в той мере, как я, так скажем, этого ожидал. Но я понимаю, люди боятся, прежде всего. В этом году я решил подавать уведомления, но принципиально не писать никаких плакатов. Сегодня же я получил звонок из администрации по поводу того, что они хотят мне вручить как бы уведомление. Это, наверное, так можно назвать, о том, что они не рекомендуют проводить эту акцию. Я получил это уведомление, расписался за него, решение. В группе какой-то там Хабаровск идет опрос об этой акции, и есть там три варианта ответа, да, как вы относитесь к этой акции, значит, отрицательно, а положительно имеют право собираться там и так далее, и мне пофиг. Так вот, если сложить, можно назвать так относительно нейтральную, да, реакцию, если сложить нейтральную реакцию и, значит, положительную реакцию, голосов больше, чем относящихся к отрицательной. Я считаю, что, в принципе, это примерно, ну, такой адекватный показатель, но я считаю, что это нисколько не должно умалять мое право на проведение этой акции, заявленной мной. Конечно, вопросы были с применением ненормативной лексики, но понятно, что мне будет очень плохо, мы тебя там вычислим, мы тебя там и то, и все, и пятое-десятое. Я был бы дураком, если бы я не боялся, и я был бы трусом, если бы я отказался. Мы будем ждать реакции властей, посчитают ли они это пропагандой, не посчитают ли они это пропагандой. Я знаю, что они очень сильно как бы выдирают, ну, недоброжелательные, однозначно выдирают слова из контекста, там, их моральные качества, это все, конечно, очень легко увидеть в их обсуждении. Их уровень, в принципе, когда они не поднимают проблему, не видят проблему выше поясницы. Это их отношение к взаимодействию полов, да, даже когда они говорят о называемом традиционном взаимодействии полов. Это очень жаль, что, ну, скажем, администрация вынуждена реагировать на такого низкого пошиба публику. Я, как главный раздражитель, должен чувствовать, наверное, какую-то вину за это.
В эфире «Радио Свобода» был организатор пикета «Радуга над Амуром» в Хабаровске Александр Ермошкин. В предстоящие выходные ЛГБТ-сообщество России будет вместе со всем миром отмечать День против гомофобии. Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». У микрофона Евгения Назарец. Сегодня исполняется 60 лет со дня знаменитого восстания в 1954 году советских политических заключенных в третьем лагерном отделении степного лагеря в поселке Кингир, расположенном в центральной части Казахстана. Это было одно из самых ярких и трагических событий в послесталинской истории системы советских лагерей. В Кингире восставшие на некоторое время взяли лагерь под свой контроль, смогли воспользоваться свободой и потребовали от администрации и властей в Москве соблюдения их прав и наказания виновных в незаконных расстрелах и издевательствах. Только 26 июня 1954 года восстание было подавлено внутренними войсками МВД СССР, использовавшими танки. По свидетельствам участников событий, погибли тогда сотни человек. У микрофона мой коллега, историк «Радио Свобода» Иван Толстой.
Восстанием в советских лагерях Радио Свобода посвящало свои программы постоянно. И не только восстанием, но и демонстрациям, акциям протеста, митингам. Но события в Кингирском лагере по своей масштабности заслужили повышенное внимание и не одну радиопрограмму. Еще до Солженицынского архипелага, откуда большинство читателей черпает сведения о Кингире, на волнах Радио Свобода звучал долгий цикл передач писателя и бывшего заключенного Михаила Демина. Цикл так и назывался «Восстание в концлагерях». Затем «Свобода» передавала полный текст ГУЛАГа, а в 1975 году познакомила своих слушателей с мемуарами венгерского врача Франца Варкани Лебера. Его записки – это непосредственное свидетельство всего случившегося в лагере по дням и часам. Заключенному доктору могли оставаться неведомыми закулисные шаги властей, мотивация поведения тех или иных фигурантов. У него не было того преимущества, которым обладают историки. Он не мог взглянуть на события из будущего. Но ценность его книги «Пока однажды» подразумевается, пока однажды не вспыхнуло восстание, в том, что мятеж увиден собственными глазами. Книга Варкани Лебера впервые увидела свет на страницах парижского журнала «Континент». Архивная пленка 2 августа 1975 года. Читает диктор Леонид Махлес.
Была середина апреля 1954 года. Недавно из Кингира отправился очередной этап, и в лагерь привезли новых заключенных. Им освободили первый барак, и на следующее утро они проходили медицинский осмотр. При виде первого же из 600 появившихся новичков я едва поверил своим глазам. На груди у него была вытатуирована фиолетового цвета змея, на руках и спине изречение. Ни малейших сомнений, это был уголовник. «Ну как тут на вашем курорте? В сральню тоже ходят солдатам? Второй и третий и четвертый тоже были блатные». 48-го года, с тех пор, как для политических ввели специальные режимные лагеря, я их больше не видел. Наш лагерь не предназначался для них, и появление 600 уголовников должно было иметь свою причину. Тем более, что никто из них не сел по пустяку. Значительную часть из них сразу направили в штрафной барак, да и следственный изолятор уже на следующий день был переполнен. Остальные попали к нам, и через неделю с небольшим мы знали, зачем новичков завезли в Кингир. Их пахан Глеб сказал однажды вечером Анатолию Задорожному. «Опер вызывал к себе наших. Ему надо спровоцировать столкновение с политиками. И не зажимался. Всякого разного наобещал. Скажу только, чтобы вы знали, мы ему работать не будем». Когда Анатолий, глава русской подпольной группы в нашем бараке, рассказывал мне об этом, его голос дрожал. И мне было вполне понятно его волнение. Как и я, Анатолий тоже с конца войны, сидевший по лагерям, помнил то время, когда уголовники были для нас едва ли не страшней конвойных. Помнил драки с ними и как они нас терроризировали. Ничего удивительного, что лагерное начальство считало верным делом напустить на нас блатных. Выявить в этих столкновениях руководителей подпольных групп и обезвредить их казалось им детской забавой. Но лагерные верхи основательно просчитались. Узнать, как опасен был этот просчет, им пришлось очень скоро. Блатари 54-го года были уже не те, что в 47-48-м. Они тоже политизировались. Годы лагерей внесли политический элемент в среду тех, кого советская жизнь с молоду толкнула на путь преступности. Из личного неподчинения режиму выросло принципиальное его отрицание. Их пахан Глеб мог и сам служить в этом хорошим примером, даже если бы не прибавил на Воркуте к уголовной своей статье еще и статью 58.8 «Политический террор». В Кингире, во всяком случае, несмотря на полосатую тельняшку, завернутые голенища и цветистый мат, Глеб вел себя именно как политический заключенный. С первого же дня между его ребятами и нами не почувствовалось никакой неприязни. «Мы вас поддержим», – заявил Глеб руководителям лагерного подполья. Действия 600 новоприбывших были вработаны в план намечаемого восстания. Именно его люди и должны были начать. 15 мая, воскресенье. На втором лагпункте назначен концерт. Известие об этом моментально облетело лагерь. Блатные Глеба решили пойти. Они вынули большую чугунную трубу из бани. 20 или 30 человек направились с ней к стене, к тому месту, где были раньше ворота. Их потом замуровали, но стена в этом месте тоньше. Вскоре раздались ритмические удары. Я после не раз спрашивал себя, почему надзиратели и охрана ударились в такую панику и разбежались. Но когда блатные полезли в пробитое отверстие на территорию второго лагпункта, их как метлой смело. И концерт, конечно, не состоялся. Между тем, банная труба пошла в дело у задней стены нашего лагпункта. Ребята Глеба вместе с нашими проламывают ворота на двор изолятора. Около 600 арестованных, 400 в изоляторе, больше 200 в буре, выходят на волю. В числе первых освобожденных – Кузнецов. Само собой разумеется, ему командовать политическими. Украинцы массами бросаются теперь на стены. Ворота на хоздвор проломлены. Все кидаются теперь к 8-метровой крепостной стене, опоясывающей женский лагерь. Меньше чем за час люди одолели ее. И 3500 женщин в первый раз за многие годы на одной территории с нами. Настала ночь и снова день. Офицеры покинули лагерь, надзиратели у нас под арестом. Наши люди охраняют их точно так же, как продуктовые и вещевые склады. Мы наслаждаемся своей победой. Но снести внешние ворота и выйти вон из лагеря нам еще не приходит в голову. Хоть в эти первые полтора дня это было, пожалуй, возможным. Лагерное начальство и МВД в растерянности. К лагерю еще не успели стянуть войска. По видимости, ничего не происходит перед лагерем, но это лишь затишье перед бурей. Было 3 часа ночи с понедельника на вторник. Никто не спал. И все услышали походный шаг, застучавший внезапно перед всеми 3 воротами лагеря – войска МВД. Они ревели, кидаясь на нас, разгоняя нас штыками и прикладами. Вскоре из глинобитных строений женского лагеря раздались первые выстрелы. Им надо было в первую очередь выгнать оттуда мужчин. К утру они вытеснили нас с хозяйственного двора. На стенах между двором и вторым лагпунктом расположились стрелки с автоматами. Управление постаралось в течение той же ночи убрать из лагеря раненых. Убраны были и трупы 60 или 70 заключенных, убитых во время штурма. Раненых увезли за 23 километра в Джесказган, центр медных рудников. Но в тамошнюю зону их выпустили только через несколько месяцев. А до того держали в тюремной больнице, чтобы они не могли ни о чем рассказывать. Такая опасливость кенгирского начальства понятна. Вступление воинской части на территорию исправительно-трудового лагеря допустимо лишь с разрешения центрального ГУЛАГа. Такое разрешение не было затребовано. Расправа была совершенно произвольным актом местной власти и могла обойтись ей недешево. Мы знали это, и на другой же день начали бастовать под лозунгом «покарать виновных в незаконной посылке войск в лагерь». Мы требовали выдачи трупов, их вскрытия вольнонаемными и заключенными врачами в доказательство того, что они были убиты войсками, а не при каких-либо столкновениях между заключенными, как это без сомнения будет утверждаться потом.
Фрагмент из книги венгерского врача Франца Варкани Лебера, журнал «Континент». Третий номер, 75-й год. Диктор Леонид Махлес. Пленка из архива «Свободы».
В воскресенье, 18 мая, программа «Мифы и репутации» моего коллеги Ивана Толстого будет полностью посвящена кенгирскому восстанию 1954 года. А сейчас продолжаем «Свободу в полдень». 17 мая состоится традиционная культурная акция «Ночь в музее», 8-я для России и 10-я для Европы. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Музеи, галереи и иные примкнувшие к ним арт-пространства начнут свои посвященные ночи в музее программы в 6 часов вечера. С каждым годом акция привлекает все большее число посетителей. Однако, говорит директор московского проекта Екатерина Мочалина, не это главное.
Мы больше, конечно, за качество публики, нежели за ее количество, но москвичам уже, гостям столицы тоже полюбилась эта акция.
Когда такой огромный наплыв посетителей, не отражается ли это на качестве музейной ночи?
Цель этого проекта – это как раз привлечь людей в музей не сколько, наверное, для того, чтобы они, имея достаточное количество времени, спокойно посмотрели экспозицию, сколько просто узнали, может быть, о том, что есть какие-то новые интересные музеи, новые интересные выставки, посетили несколько музеев и экспозиций за одну ночь для того, чтобы потом в эти музеи вернуться.
Я помню по прошлым годам, что отнюдь не все музеи пускали посетителей в эту ночь бесплатно. Некоторые продолжали за билеты. А вот в этом году как?
Ситуация, не могу сказать, что кардинальным образом изменилась, так как есть, например, музеи городские, которые подведомственны департаменту культуры, акция наша городская. Эти музеи традиционно работают бесплатно. Но есть музеи еще также и федеральные, и частные, которым мы можем рекомендовать делать бесплатный вход, но в данном случае уже решает непосредственно сам музей.
Кто будет работать дольше всех?
Наша акция, как вы знаете, до 0 часов, но есть такие прекрасные музеи, которые будут работать намного дольше. Одним из таких, например, музеев является Государственная галерея на Солянке, где будет происходить ночь музея аж до 5 утра. Там очень интересная программа, связанная с творчеством австрийских художников группы «Желитин», которая приезжает специально на эти даты в Москву и будет там готовиться к своей выставке. И там будет такая вечеринка, когда художники будут принимать у себя до 5 утра в галерее всех желающих.
Это участники выставки или какие-то другие художники?
Нет, это художники, которые приезжают в Москву, и они на период ночи в музей, как раз в эти даты, они будут готовить в этой галерее свою собственную выставку. Будут вместе с российскими художниками производить объекты, которые потом станут частями выставки, которая откроется на несколько дней позже.
То есть они будут делать эти объекты именно во время акции, на глазах у зрителей?
Да.
Ну, как я догадываюсь, это актуальное искусство.
Это такие инсталляции, можно сказать. Также, например, долго до 3 часов ночи будет работать Еврейский музей и Центр толерантности, в котором проходит выставка «Ателье», которая посвящена фотографу Моисею Мандельбауму. Это был во времена Советского Союза такой официальный фотограф, которому доверяли делать портреты всех видных деятелей из разных областей, там политики, культуры, науки. Например, он автор знаменитого фотопортрета Анны Ахматовой, Бориса Пастернака. Там будет работать настоящее фотоателье в стиле 20-30-х годов, где каждый сможет сфотографироваться в антураже и в костюмах этого времени и получить в подарок открытку своей фотографии.
Думаю, многие в музейную ночь предпочтут уличные программы от незатейливых, вроде созданных англичанином Стюартом Сэмплом смайликов из мыльной пены на пешеходных улицах, до изысканных, вроде московских страниц Муму в сквере у музея Тургенева, говорит режиссер так называемого «Большого музейного похода» Живили Монтвилайте.
Это про образ лав-парада, но когда объектом любви становится искусство. Это некий поход сквозь музеи, через музеи, вынося копии объектов, фотографий, картин и показывая это все вокруг. Мы идем по половине бульварного кольца, и в этом году у нас не только пеший поход, но и попытка присоединить транспортные средства. Мы проедемся на автомобилях и платформах. В этом году участвует много музеев, даже закрытых музеев, как Политехнический музей Маяковского, и их руководители будут сами участвовать. А еще в этом году у нас выходит много прообразов писателей из разных музеев. Это и Маяковский, и Тургенев, и Толстой, и даже Горький, и, как в прошлом году, Пушкины. А также к нам присоединяются очень много друзей, просто идущих по улице, или которые специально приходят пройтись с нами по нашему маршруту.
Перечисленные вами писатели-классики, это будут актеры, изображающие этих писателей, или это будут какие-то объекты?
И актеры, и объекты. Это я пока хотела бы оставить за рамками, мы готовим много сюрпризов.
Вот этот большой музейный поход, он будет проходить в тишине, или он будет как театрализованное действие сопровождаться музыкой, звуками?
Он будет, безусловно, сопровождаться и звуками, и музыкой. И где-то, как я уже сказала, у нас даже появится платформа, и будет несколько открытых автомобилей. И как в прошлом году мы пользовали тоже разные музыкальные инструменты. Но также где-то мы остановимся и соблюдим тишину.
В помощь жадным до впечатлений людям 200 бесплатных такси, которые будут курсировать между 10 музеями. Лилия Пальвилева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушали программу «Свобода в полдень». Ее провела Евгения Назарец. Следующая информационная программа на волнах радио «Свобода». Время «Свободы» начнется в 16:05 московского времени.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19:00 по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11:00, 2:00 и в 8:00. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15130 и 17770. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».